Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня гость долгожданный. Я ждал этой встречи, уже как-то вот много лет собирался позвать, Наталью Ликвинцеву. Кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья имени Солженицына. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы с вами не раз пересекались на конференциях в Доме русского зарубежья и онлайн. И вот, наконец-то, вот как-то я сподобился вас позвать в студию. И очень радостно, что вы пришли. Спасибо большое. И к тому же тема ваша абсолютно и достойная того, чтобы о ней и не раз, и не два на Радио «Вера» говорить. Хотел бы сегодня с вами поговорить о Святой Марии Парижской. Наверное, более известная на слуху для кого-то, как мать Мария Скопцова. Вы специалист по этой теме, и множество публикаций у вас по этой теме есть, и вы занимаетесь и ее наследием, и исследованиями жизни и творчества. Вышла книга недавно, которая называется «Таинство ближнего», с текстами Матери Марии, где вы редактор, составитель, автор предисловия, поэтому вот с кем, как не с вами, об этом поговорить. Ну и я бы начал вот с чего. Не случайно, вот я сначала ее назвал Мария Парижская, канонизированная в Константинопольской церкви. У каждого святого, мне так кажется, есть какая-то своя черта. Вот тот какой-то, та часть его лика, которым он к миру обращен и светит. Может быть, такая главная, по которой мы его познаем. Вот если бы вам нужно было о Матери Марии что-то главное сказать человеку, который не слышал, может, что-то, но не знает ее биографию, ее творчество, ее служение. Вот о чем бы вы сказали в первую очередь?
Наверное, о том, что в ней кипела жизнь. Если обозначить одним-двумя словами, то это живая жизнь. Я однажды свидетельствовала сама, присутствовала во время конференции в Париже. Одна женщина рассказывала, действительно такой был свидетельский рассказ, не о своем опыте, а о опыте своей матери, которая была вместе с матерью Марией в концлагере Равенсбрюк. Она не знала ее близко, но она говорит, что она старалась на перекличках встать поближе к ней, хоть как-то вот как погреться в лучах, потому что вот от нее исходило вот как от печки тепло, да, вот эта вот жизнь. И когда потом ее перевели из Равенсбрюка в другой лагерь, она выжила, и много-много лет спустя она увидела книгу отца Сергия Гакеля с обложкой, с фотографией матери Марии, и узнала, что та погибла. И просто ее сотрясали рыдания, она не могла поверить. Она не могла поверить именно потому, что ей казалось, что вот именно она погибнуть не может, в ней столько жизни. Оливье Клеман, французский богослов, тоже написавший о матери Марии ряд статей, считал ее главной особенностью то, что она создавала места для жизни.
Интересно.
Этим был вот ее дом на улице Лормель, да, такой приют, где можно приобщиться к живой жизни для всех желающих русских несчастных эмигрантов. И такие же места она создавала в месте, вроде бы, абсолютно противоположном жизни, каким был, да, нацистский концлагерь, последние ее месяцы и дни ее жизни, жизни, которой она делилась буквально с каждым встречным ею человеком.
А вот вы в предисловии книги, которую я упомянул, пишете, что она по преданию вот погибла так, что пошла в газовую камеру вместо кого-то. Вот это по преданию, то есть мы этого не знаем точно, это просто передается как-то из уст в уста?
Тоже такой хороший вопрос. Наверное, как о всех таких людях, погибших в местах массовой смерти, да, мы не можем ничего сказать точно о последних самых, да, днях, минутах жизни этого человека, да, как мы гадаем о том, как погиб Осип Мандельштам в лагере, да, точно так же с Матерью Марией. Мы знаем, что в списках тех, кто был отправлен в газовую камеру, она числится 31 марта 1945 года. Но Дальше как бы легенды и свидетельства расходятся. Есть свидетельство, которое получил в письме, например, митрополит Антоний Суржский о том, что она пошла... Тут два варианта есть. Или она пошла, чтобы помочь другой женщине умереть, или заступила место другой женщины, чтобы вместо нее пойти в газовую камеру. Есть свидетельство, что просто она уже не могла стоять и была отправлена со всеми немощными, да, не дожив буквально вот пары дней до освобождения лагеря. И сам факт, вот тот, что вот эти свидетельства даже расходятся, они, это тоже много что говорит о вот этой гибели со многими и за многих. Да? Она настолько во всей своей жизни отдала свою жизнь ближнему, Богу, вот в этой самоотдаче, отдавание себя, это ее смерть в массовой, вот в этой пучине и даже неизведанности массовых смертей, весьма характерной для 20 века, мне тоже кажется весьма показательной для ее судьбы и для ее святости.
Вот личность очень многогранная, и биография такая многогранная. Может быть, вы чуть-чуть так в общих чертах ее биографию напомните тем, кто не знает или знает очень в общем. Юность богемная, знакомство с Блоком, ну, она поэтом была и писала, и цех поэтов, Гумилев, Ахматова, вот этот вот серебряный век, потом эмиграция, Париж, и вот там уже монашество, там это ее, вот то, что вы упомянули, дом на улице Лурмель, где она, где собирались тоже философы зарубежные, где оказывалась помощь бездомным, где она, собственно, помогала евреям во время нацистской оккупации Франции. Вот какие главные вехи вы бы выделили на таком ее пути, которые, ну, скажем так, которые формировали будущую святую Марию?
Ну, жизнь ее действительно похожа на такой приключенческий роман с крутыми поворотами сюжета. Родилась она в дворянской семье, провела детство на берегу Черного моря в Анапе, где у семьи был прекрасный дом. Первое событие, потрясшее, наверное, ее в детстве, это была преждевременная смерть ее отца, после чего... Тогда Елизавета Пеленко теряет веру.
Пеленко — это ее фамилия.
Да, ее фамилия...
Девичья.
Семья у нее был брат еще старший, мама Софья Борисовна Пеленко, которая пережила ее, собирала ее архив. Семья переезжает в Петербург, она поступает в одну из лучших петербургских гимназий, Таганцевскую. Но после смерти отца вот именно это ощущение... потери смысла в жизни. Она пишет декадентские стихи, бродит по улицам Петербурга, и в ее воспоминаниях это все отражено как общая бессмыслица, рыжий туман и поиск смысла жизни. Этот смысл ей помогает найти встреча с Александром Блоком на одном из поэтических вечеров, куда, чтобы спасти от депрессии, ее приглашает ее двоюродная сестра, она видит лицо совершенно необыкновенного человека, как будто со средневекового надгробия, который читает стихи, которые пронзают ее насквозь. У нее такое ощущение, что вот именно он знает ту разгадку тайны, которую она ищет. Она узнает его адрес, приходит к нему домой. И так происходит встреча, которая переворачивает ее жизнь. Собственно, тема встречи становится, наверное, самой главной потом в ее богословии, да, увидеть Бога в другом человеке. И вот это происходит именно сейчас при встрече с Блоком.
Интересно.
Потому что она потом вспоминала об этом, что вот она, да, ищет выхода из тупика своей жизни, и вдруг видит рядом с собой огромного, большого человека, страдающего гораздо больше, чем она сама. И вот этот перенос взгляда с себя на другого человека, на страдания другого человека, на его жизнь, на его масштаб личности – вот это и делает ту перемену взгляда, наверное, которая что-то меняет всегда в нас самих. происходит настоящая встреча. Она потом, уже будучи монахиней, в 1936 году написала об этом свои тоже ставшие знаменитыми воспоминания «Встреча с Блоком». А после той встречи она получила письмо в синем конверте со стихами, которые многие из нас знают сейчас наизусть, когда вы стоите на моем пути, такая живая, такая красивая. Это было посвящено девочке Лизе Пеленко. А потом она выходит замуж за Кузьмина Караваева. Он не был поэтом, но был любителем поэзии и синдиком цеха поэтов, в котором встречались Ахматова, Мандельштам. Вот так она входит в литературу Серебряного века. До революции у нее выходят два сборника стихов. Одна книжка философской ритмизованной прозы. При этом, кроме литературной деятельности, она рисует активно, участвует в выставках Союза молодежи вместе с Гончаровой, Ларионовым, Малевичем, Филоновым. Она учится на бестужевских курсах, но при этом продолжает искать смысл жизни. Вот эта литературная среда Петербурга Серебряного века тоже кажется чем-то ей не до конца настоящим, чем-то оторванным от подлинной жизни. Да? Мы начали с этого слова «жизнь». Вот она этой подлинной жизни ищет все время. И поэтому она бросает этот литературный мир, который тоже в своих воспоминаниях уже в эмиграции характеризует как мир последних римлян накануне падения Рима. Утонченных, много чего знающих, но которые вот эта надвигающаяся волна истории сейчас снесет, потому что они оторваны от вот этих самых корней подлинной жизни. И она уезжает в свое имение, в Анапу, и именно тогда вот происходит этот ее поворот к вере. Да, она начинает учиться самостоятельно, осваивая курс духовной академии. Начинается революция, гражданская война. Во время революции она оказывается мэром города Анапы, что тоже, в общем, необычно для того времени, потому что это происходит почти случайно. Она один из членов Думы, но Дума сама распускается, ей приходится занимать должность сначала заместителя городского головы, потом городского головы. И это в то время, когда уже после Октябрьской революции власть переходит к большевикам, к большевистскому совету, и, собственно, она оказывается тем лицом, которое пытается защитить вот при вот этой уже надвигающейся большевистской власти, еще в условиях двоевластия, людей и культурные ценности. Как бы встать между вот этой стихией революции и теми людьми, которых она вот-вот снесет. У нее тоже остались об этом времени воспоминания при первых большевиках, как я была городским головой. И тоже итог всех ее действий периода революции, гражданской войны, это то, что самое страшное в революции и гражданской войне, что за лесом лозунгов мы перестаем видеть отдельных людей, пишет она в этих воспоминаниях. После она вынуждена эмигрировать вместе с дочерью Гаяной от первого брака.
Имя красивое.
Да, а, собственно, имя тоже было выбрано не случайно. Это был вот этот порыв к земле, когда она уезжает в Анапу, разводится тогда уже с мужем и рождает ребенка, называя ее Гаяна, потому что это земная. Это было как бы знаковое имя для нее. Вот. И уезжает в эмиграцию вместе со своим вторым мужем, казачьим деятелем Даниилом Ермолаевичем Скопцовым.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Наталья Ликвинцева, кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, сегодня у нас в программе «Светлый вечер». Так, ну, эмиграция. Вот уезжает мать Мария, будущее, в эмиграцию. Какие там главные вехи?
Ну, начинается ее, в общем-то, типичный путь русских эмигрантов: Константинополь, Белград, Париж. В дороге у них рождается еще двое детей в семье: сын Юра и маленькая дочка Настя. В Париже она зарабатывает тем, что пишет статьи для газеты «Дни», шьет кукол, вышивает. Даниил Ермолаевич устраивается работать шофером.
Это муж Скопцов, муж... да, Даниил Ермолаевич.
И в 1926 году происходит событие, тоже перевернувшее ее жизнь. Умирает маленькая девочка Настя, которой было 4 года. Это был менингит, который заметили не сразу. Елизавета Юрьевна находится с ней в Пастеровском институте, где девочку пытаются спасти. Она рисует, сохранился альбом ее рисунков, где она рисует ее каждый день. И 7 марта 1926 года последний рисунок отмечен уже днем смерти Насти. И ей пришлось пережить эту смерть еще раз в 1931 году, когда происходило перезахоронение на кладбище. Есть воспоминания о том, что именно тогда она и пришла к этому своему призванию всеобъемлющего материнства. Когда подняли гроб, ей пришлось еще раз пережить эту смерть, увидеть свою умершую девочку. И уже возвращаясь к кладбищу, она вдруг поняла, что ее призвание — быть матерью всем и каждому, всем нуждающимся. И уже через год после этого, в 1932 году, она принимает монашеский постриг. Еще важной вехой на ее пути становится тоже приход ее в 1926 году в русское студенческое христианское движение, где она становится довольно быстро секретарем по социальной работе в провинции. Она ездит по разным местам, где живут русские эмигранты, в гораздо худших условиях, чем в Париже. Это какие-нибудь Пиренейские шахты, сталелитейный завод в Лотарингии, где люди живут в бараках, в каких-то жутких условиях, где многие спиваются, кончают жизнь самоубийством. И она понимает вот это свое материнское призвание в реальности. Она видит реальные нужды реальных людей. И, собственно, с этого и начинается ее монашеская жизнь. Она понимает монашество не как уход от проблем за высокие стены монастыря, а как монашество в миру, как такую отдачу, полную отдачу себя Христу, чтобы можно было помочь, вот реально помочь всем этим нуждающимся. И поэтому она начинает открывать общежития, столовые, то, что может помочь вот этим вот нуждающимся людям, нищей русской эмиграции. И при этом пытается помочь очень комплексно, центрально. Она понимает, что невозможно просто накормить человека, да, или предоставить ему кров, что ему нужно, его нужно действительно приобщить к вот этой жизни. И так рождается идея православного дела. Общество, которое участвует вот в этой комплексной помощи иммигрантам, чтобы это было и общежитие, и врачебная помощь, и какие-то православные курсы, учеба, возможность встреч. Со временем в дом на улице Лурмель, который действительно становится центром ее такой деятельности, переносит свою религиозно-философскую академию, например, Николай Бердяев, участник православного дела. Там же принимает участие отец Сергий Булгаков, Георгий Федотов, Константин Мачульский. Это действительно блестящие умы, одни из выдающихся мыслителей русского зарубежья. И они вместе с матерью Марией участвуют вот в этой помощи нуждающимся, помощи на разном уровне, материальном, душевном и духовном. Да? Потому что при каждом из ее общежитий организуется, образуется церковь, происходят православные службы. Вот действительно, такая, она это называла в задумке «православный городок», да, чтобы можно было создать такое место, куда можно прийти и почувствовать себя живым.
При этом она еще пишет статьи.
Она пишет статьи для газеты, потом для уже... Не только статьи, но и брошюры выходят у нее в русском студенческом христианском движении. Она пишет богословские статьи, которые печатаются в журналах «Путь» и «Новый град». Она пишет художественную прозу сначала в 20-е годы. Она пишет стихи фактически всю свою жизнь. Она рисует, вышивает иконы. И как она все успевает, для меня до сих пор полная загадка. Потому что большая часть ее времени уходит на бытовые нужды, на то, как она встает в 5 утра, идет на этот центральный рынок Леаль, где ее знают и сдают ей за бесценок или за бесплатно то, что уже невозможно распродать, скоро портящиеся продукты. Она приносит их домой, готовит чаще всего тоже сама для благотворительной столовой в общежитии. И вот, вот в этом, как бы, в огромном этом водовороте жизни она умудряется создать огромное количество действительно оставшихся после нее вещей. То есть основная моя работа, например, заключается в том, что я готовлю ее собрание сочинений, в котором будет 5 томов. Вот сейчас в печати должен выйти скоро 3-й том. Вот, то есть это, в общем, большой комплекс текстов, скажем.
Поражает, когда мы говорим, вот религиозный мыслитель. Возникает ассоциация, что вот человек сидит у себя где-то в кабинете за столом и вот мыслит, смотрит в окно, рождает концепции. А вы описываете пример совершенно противоположный. То есть человек, видимо, в промежутке между готовкой, не знаю, какой-то поездкой куда-то и попытками добыть средства для того, чтобы еще кого-то накормить и согреть, успевает писать богословские статьи. И вот я почему еще об этом говорю? Потому что действительно, наверное, вот у тех, кто что-то слышал о Матери Марии, действительно, первая ассоциация с ней — это такая большая социальная работа, как бы мы сказали, полная отдача себя ближнему. И тут же возникает вопрос, что, в принципе, чтобы отдавать себя ближнему, не надо быть монахом, в каком-то смысле даже верующим. Среди людей, которые там сегодня занимаются социальными проектами, есть люди наверняка и не церковные, и никак себя с религиозным мировоззрением не соотносящие. А как вам кажется, вот в чем в этом смысле особенность Матери Марии? Как ее монашество именно и вот миросозерцание монашеское, то, что она именно решила принять монашество, соотносится с тем, что вот такая была богатая на плоды социальная работа. Ну, история не знает условного наклонения, но были бы те же результаты, если бы она была бы не монахиней, как вам кажется?
Ну, это хороший вопрос, потому что часть ее друзей, как после того, как она приняла монашество, как раз очень возмущал Бердяев. Сначала очень возмущался, например, считал, что ну, не нужно было ей этого делать.
А что, почему? Что-то... Потому что как закрывается от мира монах, он помогал,
ну,
да?
Ну да, вот он боялся именно этого, может быть. И, ну что вот пропадет какая-то часть ее талантов, но потом он успокоился, что она не пропадает.
Да, расцвела наоборот.
Да, да, и... Вот это вот как бы бурное течение ее жизни, и вдруг монашество, это для многих казалось чем-то вот противоречащим друг другу. Тут оказалось, что она и монашество меняет этим своим бурным течением. Поэтому есть при этом воспоминания Татьяны Манухиной, которая помнит, как она видела ее после пострига, и говорит, что Мать Мария постриглась, с тех пор все сияет. Вот. И что как будто действительно вот это бурное течение реки нашло какую-то соответствующую форму. Она настолько смотрелась органично в этом монашеском одеянии, что
интересно,
как будто вот действительно нашла то, что нужно, то, что искала. А вот если говорить о ее социальной работе вот именно в этом церковно-монашеском аспекте, тут даже не сколько монашества, сколько вот это создание ею православного дела, общество православное дело, действительно было таким ее одним из главных деяний в ее жизни. Потому что, писала она, то, что мы делаем, это не благотворительность. Она очень не любила слово благотворительность.
Почему?
Она считала, что мы не можем дать куска хлеба человеку, пока мы не увидели в нем живую личность. Потому что просто вот дать кусок хлеба одному, потом другому, это то же самое видеть вместо человека номер. Худший вариант этого – это уже концлагерь, когда ты вместо того, чтобы общаться с живым человеком, да, для нее главная идея ее богословия – это мистика человека и общение, такая настоящая встреча с каждым человеком, что ты в нем должен разглядеть самого Христа. А если мы вместо этого подаем подачку, и потом человек уходит с нашего поля зрения навсегда, то это Вот такая благотворительность не имеет ничего общего с христианством. Поэтому, говорила она, мы не можем подать куска хлеба, пока мы не увидели в нем живого человека. И для нее было самым важным в ее работе, она считала нащупать вот этот метод, которого еще нет. Соборно-личный метод, она его называла. Когда, во-первых, видеть личность, а с другой стороны, это должно быть вот такое соборное деяние. То есть не оказывать помощь свысока другому человеку, а вовлекать его в общую жизнь. Собственно, на этом строилась вся работа в доме на улице Лурмель, да, что это не просто какая-то благотворительная столовая. Ты должен все равно заплатить за эту столовую, там один франк, если можешь. Если не можешь, то помочь помыть посуду, вот как-то поучаствовать вот в этой общей жизни на разных уровнях. У нее целые разработанные методика вот этого включения человека вот в эту общую жизнь. Сначала на материальном уровне, что к плоти брата своего у нас должно быть более внимательное отношение, чем к своей плоти, да, мы сами можем забыть одеться, поесть, но мы должны сначала накормить голодного, да, предоставить ему кров и так далее. То есть сначала вот эти бытовые, базовые, материальные потребности ближнего. Потом душевные потребности человека. Она тоже все время пишет о том, что нельзя забывать о душевности, да, что вот это вот холодное отстранение от душевных переживаний другого человека, это тоже путь в никуда. Да, тут не надо погрязать в потакании его каким-то, да, склонностям, но при этом нужно уметь ставить себя на место другого человека, понимать, что он чувствует. И уже дальше идет духовная борьба за высвечивание образа Божьего в другом человеке.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Наталья Ликвинцева, кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. В студии микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».